Лестница тяжело скрипнула под ногами Льва Абрамовича, и Зиганшин подумал, что теперь все стало тяжело и тускло. Он посмотрел на деда, тот отрицательно покачал головой. Зиганшин открыл холодильник. «Мама котлеты с пюрехой привезла, будешь?» «Давай», — вздохнул Лев Абрамович, сел за стол и начал кончиком ножа обводить узоры на клеенке. Зиганшин включил газ под сковородкой, подождал, пока она раскалится, налил масло и положил две котлеты в центр горку белого картофельного пюре и стал перемешивать, чтобы не пригорело. По кухне поплыл приятный аромат домашней пищи, но не вызвал ничего, кроме тоски и отвращения. Зиганшин разложил еду по тарелкам, крупно порезал изумрудный кривой огурец и сел за стол. Вкуса он не почувствовал. Но это было уже дело привычное. «Жаль, ты не пьешь», — сказал Лев Абрамович, заметив, как мало убывает у Зиганшина на тарелке. «Тяжело такое на сухую переносить». «Да ну ты что, Абрамыч? Может, и Фриде полегче было бы?» Зиганшин не ответил. Лев Абрамович тоже ел без аппетита. «Вообще ничего не поела?» — спросил Зиганшин. «Совершенно ничего. Я говорю, Фрида, как ты думаешь поправляться, если ничего не ешь?» Молчит. «Если б знать, как заставить...» «Да как? Я тоже через силу глотаю, но я-то здоров!» Зиганшин выбросил остатки еды, быстро помыл посуду и поднялся в спальню. Фрида лежала в постели, как показалось ему, в том же положении, в котором он ее оставил. Зиганшин прилег рядом и погладил ее по плечу, уже привычно расстроившись, какое оно стало тонкое и хрупкое. Фрида не ответила. «Надо есть», — сказал он тихо. «Хоть немножко. Что тебе принести? Может, сладенькое что-нибудь?» «Нет, спасибо. А хочешь, закутаем тебя и в сад отнесем?» «И там оставим», — буркнула Фрида. «Зачем ты так? Просто подышишь свежим воздухом. Может, есть захочется, и уснешь получше». «Не хочу». «Фрида, но тебе сейчас надо делать всего две вещи — есть и спать, а ты не хочешь». «Не хочу». «Может, что-нибудь особенное? Селедки там или абрикосов?» «Ничего не нужно». «Фрида, подумай». «О!» — Зиганшин вспомнил о разговоре с Львом Абрамовичем. «Давай вина тебе налью». «Отвяжись от меня, Слава». Она лежала спиной к нему, уткнувшись лицом в подушку, и приходилось напрягаться, чтобы понять, что она говорит. Зиганшин лег под одеяло и обнял жену. Сквозь ткань ночной рубашки нащупал грубый шов на животе. Смерть ударила своей когтистой лапой и навсегда оставила глубокий след. «Скажи, что ты хочешь, все что угодно», — прошептал он, — «лишь бы только тебе стало полегче». Она впервые повернулась к нему лицом. «Слава, есть одно, что мне действительно хочется. Говори. Не тормоши меня, пожалуйста. Дай мне побыть самой с собой, хорошо?» Он нахмурился. «Это неправильно, Фрида. Но если ты так хочешь, то хорошо». Она снова легла лицом в подушку, по пути сбросив его руку. Зиганшин лежал молча и пытался составить картинку из трещинок на потолке. Сколько можно еще ждать, прежде чем кормить ее насильно? Может, надо ставить капельницу с питательным раствором и показать психотерапевту, чтобы прописал какие-нибудь таблетки от депрессии? Давно, наверное, пора действовать, а он сидит. «Ты сам-то как держишься?» — вдруг спросила Фрида и взяла его за руку. Зиганшин осторожно сжал ее ладонь. Как он держится? Он этого не знал. Негодование и отчаяние, наверное, разъедали его душу, но Зиганшин не давал им воли. Они у него были как пьяные хулиганы, надежно запертые в камере. Слышно на весь отдел, и даже можно заметить, как железная дверь сотрясается под их ударами. Но ясно, что вреда они никому не причинят, и работа идет своим чередом. «Я нормально, Фрида», — сказал Мстислав и поцеловал ей руку. «Нормально». После несчастья бессонница стала его верной спутницей, не подвела и сегодня. Он посчитал овец, пробовал дышать в такт со спящей Фридой, но все было бесполезно. Зиганшин покосился на тумбочку возле изголовья жены, увидел в холодном лунном свете контуры пузырька со снотворным и быстро сел. Искушение взять таблетку оказалось таким сильным, что он вышел из спальни, тихонько притворив за собой дверь. Сейчас он единственный остался на ногах после удара и не имеет права одурманивать себя. Никак нельзя этого делать. Зиганшин спустился вниз. Дом спал, но он знал, куда ступать, чтобы половицы не скрипели. Оказавшись в кухне, он выпил стакан воды и осторожно открыл форточку, вдохнул сырого осеннего воздуха и увидел, как на лес опускается пелена тумана. В окне был виден нижний край луны. Огромная, близкая, она сияла белым беспощадным светом. «Неудивительно, что я никак не усну», — вздохнул Зиганшин и резко задернул занавеску, но свет все равно проникал в кухню. Он включил бра над столом и поискал глазами Найду. Собака спала на диване в гостиной, в своем законном месте. Женившись, Зиганшин хотел отучить ее, но Фрида сказала, что не надо. Почувствовав взгляд хозяина, собака тяжело поднялась, подошла к хозяину и со вздохом положила голову ему на колени. Зиганшин погладил ее и подумал, не вывести ли на улицу, но стук входной двери мог всех разбудить и напугать. «Подожди до утра», — сказал он и дал Найде сушку из вазочки. На столе лежало забытое Светой вышивание, урок по труду. Что ж, он все равно не спит, да и взаимовыручка в семье прежде всего. Зиганшин притянул к себе пяльцы, разобрался со схемой и приступил к делу. Однообразный труд вызывает однообразные мысли, это лучше, чем пытаться отвлечь себя чтением или соцсетями. Фрида после больницы так и не прикоснулась к своему телефону, даже с матерью не хочет говорить. Хорошо бы Мария Львовна приехала, но она не может оставить детей, и Фрида на нее, наверное, за это злится. Кажется, первый раз в жизни Зиганшин не знал, что делать и как быть. Он быстро работал иглой и хоть не ошибался в крестиках, но сосредоточиться на вышивке не удавалось. Все думалось, что Света с Юрой скоро выучатся и больше никогда не будет в его жизни школы и уроков. И дети попали к нему уже довольно взрослыми, так что некоторые вещи он не знал и теперь уже не узнает никогда. Не придется никого учить кататься на велосипеде, стоять на коньках и плавать. И в первый раз в первый класс он тоже никогда никого не поведет. Гладиолусы на клумбе растут без надобности. Тот, кто мог бы их понести 1 сентября, лежит в земле и ничего не будет. У Фриды больше не может быть детей, а на внуков какая надежда? Света и Юра вроде бы любят его и к Фриде сильно привязались, только это совсем другое чувство, чем любовь к родителям. Вырастут и уедут, а когда обзаведутся собственными семьями, там для будущих внуков найдутся настоящие бабушки и дедушки. Страшная пустота образовалась на месте будущего, которое он уже почти считал настоящим, уже жил в нем. Но хватило нескольких минут, чтобы все осыпалось. Зиганшин запретил себе думать дальше и нарочно перешел к самому трудному участку, стараясь вышить глаз зайца так аккуратно и точно, словно от этого что-то зависело. Всю беременность Фрида чувствовала себя прекрасно, и настроение у нее тоже было отличное. Она не изводила себя тревогами, не боялась родов, а когда обследование не выявило у ребеночка никаких отклонений, совершенно успокоилась и отдалась радости грядущего материнства. Зиганшин настоял, чтобы она перешла на легкий труд, раз уж не хочет увольняться. Сам съездил к главврачу, поговорил с ним по душам, и Фриду на время беременности перевели в методический отдел, где она изнывала от скуки над разными бумажками. Это было время счастья и спокойствия, и Зиганшин почти не думал о плохом. Надо, конечно, поволноваться для порядка, поизводить себя, чтобы потом еще сильнее обрадоваться благополучному разрешению, но всем понятно, что все будет хорошо. Они с Фридой здоровы, медицина теперь справляется с любыми проблемами, все вокруг рожают здоровых детей, и нет никаких причин думать, что у них будет иначе. Ближе к родам у них возникло небольшое разногласие. Зиганшин хотел поместить жену в какую-нибудь элитную клинику, а она сказала, что хочет рожать у себя на работе. Все там ее знают, любят и отнесутся, соответственно, как к своей. Мстислав Юрьевич возразил, что на сумму, которую он готов заплатить в клинике, к Фриде отнесутся как к своей в квадрате, но жена покачала головой и сказала, что деньги в медицине – это еще далеко не все. Личные отношения тоже очень важны. А уж если медики будут знать, что муж готов вознаградить их по-царски, то будет такое внимание, которому позавидуют даже настоящие цари. И Зиганшин дал себя уговорить, настояв только на том, что хочет быть рядом с Фридой как можно больше, пока его присутствие не нарушит стерильности и покоя других рожениц. Что ж, это ему обещали. Фрида показала ему роддом, познакомила с докторами и акушерками, и Мстислав Юрьевич остался доволен, убедившись, что в коллективе Фриду любят по-настоящему и хотят ей добра. Он успокоился, тем более, что мама с Львом Абрамовичем встали на сторону Фриды. Оказывается, если нет никаких патологий, в маленьких сельских роддомах лучше, чем в больших. Поток меньше, стало быть, у персонала есть время на пациентов, да и с точки зрения санитарии тоже лучше. Был только один минус. Зиганшин всегда, проезжая по делам мимо этого здания, серого кирпича, весной живописно утопающего в кустах сирени, томился каким-то тягостным предчувствием. Не нравилось ему это место, да и все. Хотя ничего плохого с ним тут никогда не случалось. И доженить бы он вообще не знал, что это роддом. Только Зиганшин не верил в приметы и предзнаменования и был убежден, что этой внезапной тоске, как и вещим снам, найдется, если подумать, вполне разумное объяснение. Наверное, он когда-то, глядя на этот дом, вспомнил о чем-то очень плохом или грустном, а подсознание зафиксировало, вот и все. И он не стал пугать Фриду своими предчувствиями, тем более что жена очень гордилась, что провела всю беременность на свежем воздухе, а не в загазованном Питере, и не хотела перед самыми родами знакомить ребенка с выхлопными газами. «Потом», — сказала она, — «чтобы лечь заранее, нужны медицинские показания, а она здорова, значит, ехать придется, когда роды уже начнутся. Здесь она доберется за 20 минут, или муж ее отвезет, или дедушка, а в Питере совсем не то. Там есть вполне реальный шанс родить в пробке, в машине скорой помощи». Эти доводы показали Зиганшину разумными, и он подавил свое внутреннее сопротивление. Тем более он пошел в отпуск перед самыми родами и каждую секунду готов был стартовать в роддом, два раза в день проверяя, на ходу ли джип, а сумка с вещами, документами и обменной картой стояла собранная у дверей. Фрида почувствовала приближение родов в воскресенье утром. День выдался очень хороший, солнечный, прощальный взмах уходящего лета, и по дороге они говорили, как здорово, что ребенок появится на свет в такую прекрасную погоду. До 1 сентября оставалось совсем чуть-чуть, и хоть формально день рождения летом, но в это время ребята уже возвращаются с каникул, так что праздновать можно со всеми друзьями. Схватки приходили редко, гнать было незачем, и Зиганшин вел машину аккуратно, объезжая каждую яму на разбитой дороге. Он смотрел на бездонное синее небо с уже по-осеннему бледным солнцем, видел вдали кромку леса, на которую надвигающаяся осень уже накинула золотую вуаль, слушал Фридины идеи насчет имени для ребенка и не знал, что судьба отсчитывает ему последние часы безмятежного счастья.